Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Пневматология. Исторический обзор.
Я хочу начать с трех вопросов, которых у вас нет в конспекте. Я хочу поговорить с вами о значении, или лучше даже сказать, о важности учения. У вас нет в конспекте. Важность учения о Святом Духе, трудности в понимании пневматологии учения о Святом Духе. И я хочу дать обзор, исторический обзор развития пневматологии в истории Церкви. И мы посмотрим на основные заблуждения, которые существовали в истории Церкви и существуют в наши дни. В основном существует 4 заблуждения, как мы увидим дальше, в отношении Святого Духа. И все остальные заблуждения являются комбинацией этих заблуждений, либо заблуждениями в единичном таком понимании. Вот такие вот дела, друзья. Так что мы начнем с вами вот с того, что у вас нет в конспекте. Я хочу вам сказать о том, что это спрашивать я не буду. Вот этот первый урок я спрашивать не буду. Это просто для вашего понимания, писания, лучше этого раздела. Это должно подготовить как бы вас вот к следующим двум урокам. Итак, сейчас будет этот первый урок, затем перерыв, наверное, чай у нас будет, да? И потом еще 2 урока, а вот следующие 2 урока, они уже пойдут по конспекту, мы уже пойдем. Следующие 2 урока мы будем уже идти по конспекту. Итак, давайте начнем. Значение или важность, лучше, наверное, сказать, важность учения о Святом Духе. Почему это важное учение? Ну, во-первых, важность этого учения велика, так как именно в этот период человеческой истории верующие взаимодействуют с Духом Святым более всего. Я сейчас поясню, что я говорю. Схематически. Вот смотрите, если мы изобразим историю человечества в виде вот такой вот прямой, ну и разделим ее, скажем, на 3 этапа. Вот ветхозаветний период, назовем его так. Период, когда Сын Божий жил на земле, и вот сейчас этот век назовем век Церкви, да? Настоящий век Церкви. Так вот, друзья, в ветхозаветном периоде, в ветхозаветной части человеческой истории, Отец наиболее активно взаимодействовал с богоизбранным народом. Согласны? Отец наиболее активно. Конечно, и Дух работал, и Сын, нельзя сказать, что только Отец. Но, как мы видим из Писания, наиболее активно работал Отец. Вот в этот период человеческой истории наиболее активно работал с человечеством кто? Сын, да, он стал человеком, стал одним из нас, Сын. А вот в наш век, в век Церкви, наиболее активно с человечеством работает третья ипостась Троицы, третья личность, Дух Святой. Поэтому мы говорим о том, что это важный раздел богословия, так как сейчас мы живем в тот период, когда мы находимся в более тесном взаимодействии с Духом, и именно Дух раскрывает нам личность Сына и личность Отца. Так? Именно Дух является автором Слова Божия, Библии, да? А Библия говорит нам и об Отце, и о Сыне. Вот почему это важный раздел богословия, потому что мы живем в такой период истории, Бог нам предопределил. Ведь вы могли по Божьему замыслу родиться здесь, помогать Аврааму пасти его овец. Вы могли родиться где-то здесь. Но Бог предопределил вам родиться именно в век Церкви и взаимодействовать более всего с Духом Святым. Именно Дух Святой в день Пятидесятницы, да, в день образования Церкви, Он совершил великие чудеса и так далее, ведет свой народ. Это первое, почему это важно. Второе, почему это важно. Смотрите, вот я на что хочу обратить ваше внимание. Почему второе важно? Потому что много лжеучений. Но я сейчас поясню, что я хочу сказать. Так как мы живем в век Церкви, когда наиболее активно с нами работает Дух, да, то неудивительно, что дьявол, а в 1 послании Тимофею 4 главе сказано, что все лжеучения разработаны бесами, а потом они внедряются через лицемеров, сожженных в совести, что дьявол атакует именно, достаточно активно атакует учение о Духе Святом, искажает нам в наших глазах, в глазах мира природу, характер, личность Духа Святого. Вот почему это важно. Понятно, да? Первое, это важно, потому что мы живем в период истории, когда взаимодействуем со Святым Духом более всего. Второе, это важно, потому что существует огромное количество лжеучений, которые искажают работу Святого Духа. Особенно в 20 веке произошло, в конце 19 и в 20 веке, и в середине 20 века, произошло то, чего не было в истории церкви практически никогда. Появилась огромная группа, она зародилась, сейчас уже она стала огромной, группа людей, среди них есть христиане, конечно, и плевелы, понятно, христиан их так назовем, которые называют себя полноевангельскими, пятидесятниками или харизматические группы, которые, с одной стороны, у них как бы неплохо, что они говорят о Духе Святом, у них есть энтузиазм определенный, там, чувства, но они не основаны на верном богословии. В общем, эти группы искажают достаточно интенсивно, искажают учение о Святом Духе. И мы об этом будем говорить более подробно. Вот почему это важно. Потому что Дух сейчас взаимодействует с нами, но лжеучения серьезно искажают природу Духа, его личность и так далее. Хорошо. Второй момент, к которому мы перейдем, трудности в понимании Святого Духа. Трудности связаны с тем, что Дух Святой описан в Библии не так ясно, не так образно, если хотите, как две другие личности Троицы. Но это будет вторая трудность. Первая трудность. О Духе Святом говорится не так ясно, потому что задача Духа состоит в том, чтобы свидетельствовать не о самом себе. Дух не свидетельствует о самом себе. Ну, это опять условно, конечно, Дух раскрывает свою природу на страницах Библии. Но основная задача Духа Святого – свидетельствовать о Сыне. Понимаете, да? Основная его работа – свидетельствовать о Сыне. Поэтому у нас не так много информации о Духе. И поэтому это трудность понимании. Ну, несколько текстов, вот в Евангелии от Иоанна, например, 16 глава, ну, один посмотрим текст, стих 13-14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Ясно, да? Он будет свидетельствовать о Христе. Работа Духа свидетельствовать о Христе. Поэтому о нем не так слышно. Ну, например, вот есть, например, какой-то, ну, известный, я не знаю, писатель или кто-то еще, у которого есть много секретарей и редакторов, которые иногда, может быть, основную работу и несут. Но о них не слышно. Правильно, да? А слышно в основном об этом вот человеке. Такая вот аналогия. Вот задача Духа – свидетельствовать о Христе, поэтому о нем не так много в Писании сказано. Ясно, да? Трудность. Вторая трудность, связанная с пониманием Духа, связана с отсутствием конкретной образности в Писании. Нет образов таких вот конкретных, как при описании, например, других двух личностей Троицы. Например, Бог, первая личность Троицы, как названа? Отцом. Поднимите руки, у кого нет отца, не было никогда. У всех есть отец. То есть вы понимаете, кто это отец. Вы с ним сталкиваетесь все время, и вам легче понять, отец, все знают, кто такой отец, да? Даже если вы не помните своего отца, вы можете посмотреть на другого отца, соседа там или так далее. Поэтому очень ясный образ. Первая личность Троицы представлена в очень ясном образе. Отец, понятно, да? Вторая личность Троицы, вообще Бог стал человеком. Это вообще понятно, мы тоже люди, мы понимаем, да, человек. Он страдал, мы понимаем, мы чувствуем боль, он волновался, он плакал о грешниках, и мы плачем, он радовался. Нам понятно. А вот Дух Святой не представлен в таких образах ярких. И от этого понимание этой личности у нас не такое, может быть, четкое, как понимание первых двух личностей Троицы. Третья трудность, связанная с пониманием Духа, вот какая. Многие христиане исповедуют как бы неофициальные богословские взгляды, согласно которым их богословие, мировоззрение выглядит вот так, смотрите. Они как бы думают, что отец, он превосходит сына, а сын превосходит духа. Понимаете, о чем я говорю, да? Они думают, все-таки отец, он больше, да, больше сына. А сын и отец, конечно, больше духа. Вот такое есть, это неправильное понимание. Такое представление связано с недопониманием того, что кто-то может подчиняться кому-то из любви, а не потому, что он младше по званию. Так я уж совсем просто говорю. Вот что очень важно. И это очень важно. Это очень важно в семье и в церкви. В семье жена подчиняется мужу. Не потому, что она менее человек, чем муж. Хотя много богословов работали над тем, чтобы доказать, что она менее человек. Но она равный человек, но она должна подчиняться точно так же, как дух подчиняется сыну и отцу, и сын подчиняется отцу. То же самое в церкви. В церкви у нас нет какой-то военной формы, так, чтобы у кого-то были погоны генерала, там, полковника, подполковника. Вот. Мы все равны во Христе, не так ли? Но задача наша состоит в том, чтобы, будучи равными, уважать друг друга, любить друг друга, почитать друг друга и так далее. А это трудно, людям легче как-то вот какую-то иерархию создать. Вот. Но Бог радуется подчинению добровольному в любви бесконечно больше, чем подчинению, которое вызвано просто постом или каким-то положением социальным, превосходящим или еще каким-то. Потому что такие отношения находятся внутри Троицы. И это удивительно. Когда вы проявляете кому-то послушание, задайте себе вопрос. Проявляю ли я послушание из любви или просто из-за того, что эти люди важнее, главнее, и они давят на меня своим главенством, и мне деваться некуда. Вот такое послушание, я не думаю, что оно будет радовать Бога. Хорошо, вот такие вот трудности в понимании Святого Духа. Это учение важно и в каком-то смысле трудно. Давайте посмотрим теперь, сделаем исторический обзор учения о Святом Духе. Вот смотрите, в основном учение о Духе Святом искажается в двух направлениях. Первое направление – это искажение связано с личностью Духа. То есть личность Духа искажается. Одни – это… Давайте номера поставим. Это как бы два направления. Вот одно, вот второе. Я о втором чуть позже поговорю. И вот как бы первое заблуждение. Отрицание того, что Дух Святой – личность вообще. То есть говорят, Он – сила, Он – энергия. Там, слышали, да? Вот, но Он не личность. Это вот первое заблуждение. Второе заблуждение связано с искажением личности – это отрицание у нас божественности Духа. Вот первое направление в заблуждениях. Первое направление связано с искажением личности. И здесь два варианта – отрицание то, что Он личность, и отрицание то, что Он Бог. Вот два момента. Вот смотрите, друзья, вот это направление – оно указывает на то, что люди, которые не верят в эти истины, они не могут быть христианами, они не могут быть верующими. Правильно? Тот, кто отрицает, что Дух Святой – личность, третью личность Троицы, тот, кто отрицает, что Дух Святой – Бог, это признак неверующего человека. Вот в этом направлении, можно сказать, это ересь. Ересь, да? Но есть еще другое направление, которое включает в себя как заблуждающихся христиан, так и лжеверующих, безусловно. Но, если хотите, я вам так скажу. Вот это направление очень жесткое такое, понимаете, да? Это направление более мягкое, но от своей мягкости оно может быть более опасным, потому что включает в себя большее количество людей. Его труднее распознать. Вот оно у нас второе направление. И в этом втором направлении тоже здесь два ответвления. Первое ответвление, назовем его так, мистицизм. Вот здесь вот два заблуждения. Ну, в нашем, если в таком подсчете, то это будет третье заблуждение. Мистицизм. И четвертое направление, назовем его прагматизм или рационализм. Это не одно и то же, но это как бы эти слова оттеняют грани. Рационализм. Рационализм или прагматизм даже здесь можно тоже добавить. Вот, это вот четвертое заблуждение. Я сейчас объясню, что это такое. Смотрите, мистики... Увидите, да, направление? Это направление связано с искажением работы Святого Духа при взаимодействии с разумом человека. Искажение работы Святого Духа при взаимодействии с разумом, с волей, с личностью человека. Это слово даже можно разум расширить и подчеркнуть, с человеком вообще. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Так вот, смотрите, я вот эти две грани хочу объяснить. Искажение работы Святого Духа при взаимодействии с разумом человека. Вот смотрите, вот есть у человека разум, Бог дал ему разум. Одни уменьшают роль разума и говорят, что Дух действует иррационально, в обход разуму, если хотите, да, в обход пониманию, и мы называем это мистикой. Другие, наоборот, преувеличивают роль разума и преуменьшают работу Духа. Я думаю, нужны иллюстрации здесь, чтобы понять это лучше, да? Вот смотрите, мистика, что я имею в виду? Например, ну я вот давайте на нашем простом уровне таком, в русском евангельском движении, такие простые примеры приведу. Ну, например, вот сестра ждет мужа, целый день ждет мужа. Он должен приехать из командировки, но не знает когда. Он ей снится, она его встречает, выбегает там всю ночь. Встречает всю ночь, просыпается, и муж приехал. Она говорит: «Дух Святой мне открыл, что ты приедешь сегодня». Это какое? Это мистицизм, конечно. Дух ей ничего не открывал, просто такие же открытия и у неверующих, которые вообще не имеют духа. Да, просто она ждала мужа, и муж ей приснился, что он приехал. Вот, это результат ее размышления. Но люди, которые преувеличивают роль духа и унижают роль разума, они говорят, это открытие, это Бог не открыл. Но это мистика. Это, наверное, такая мягкая форма мистики. Давайте что-то пожестче возьмем. Ну вот у пятидесятников, помните, ну историю, если читали, по-моему, 60-е годы, вот вторая половина 20 века, наш Советский Союз, вот у них было видение, что плохо здесь гонят верующих, нужно ехать на Дальний Восток, и там Бог им пошлет белый корабль, который их всех увезет куда-то там на запад, что им будет хорошо. Вот они что, попродавали дома там некоторые из них, поехали на Дальний Восток, а корабля нет, они давай строить плоты тогда, плыть, их, естественно, там пограничники ловили, в общем, был целый кошмар. Вот опять роль разума опускается, и роль вроде бы духа, но на самом деле не духа, да, вы же понимаете, да? Это ж не действие духа, это они преувеличивают роль духа в своем воображении и так далее. В общем, вот это мистицизм, мистика, когда везде все, за каждым кустом бес сидит, прячется везде, он влияет на людей, а дух его там изгоняет. Когда человек, в общем, отрицание всего рационального, разумного. То же самое, вот такая же мистика у нас, евангельские церкви, прям как косой дьявол косит, можно так сказать. Что мистика при увеличении роли духа, но опять не духа, а в их воображении, и унижение роли разума. Люди говорят, что, слышали когда-нибудь, что не надо проповедь готовить. Не надо, зачем? Дух на тебя как найдет, и ты скажешь проповедь от духа. А если ты готовишь проповедь, то это уже ты духа угашаешь. Ну, это чистой воды мистицизм, да? Это чистой воды глупость. Это обман. Ни один человек, который не готовит проповеди серьезно, не может излагать учение духа, потому что дух свое учение записал в этой книге. И это сложная книга. Ее нужно изучать всю жизнь серьезно, внимательно. И для того, чтобы проповедовать из этой книги то, что записал Дух, нужно быть не мистиком. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот вы сейчас держите конспект у вас в руках. Я его писал несколько дней, я его редактировал. Я вчера сидел, подчеркивал. Сегодня в 6 утра проснулся, еще подчеркивал. Это не потому, что я такой бездуховный. Хотя я несовершенный человек. А потому что другого пути нет. Вот так вот. А люди говорят, что не, это не духовность. А вы можете сказать без конспекта? Я могу вот сейчас вам сказать без конспекта. Но это будет не так стройно, я некоторые вещи забуду. Это вообще зависит от давления. Если сейчас у меня будет высокое давление, мы удалим голова, я плохо скажу. Если будет нормально, я буду мыслить ясней, скажу вам лучше. Но так у меня есть конспект, и это как-то помогает мне не зависеть от своего самочувствия так сильно. Понимаете, друзья? Так что вот такой вот мистицизм процветает в евангельских церквах. Господь сказал мне то, Господь сказал мне это. Вот Дух мне повел, Дух привел, Дух приказал, Дух отнес, принес. В общем, у них Дух везде. Это мистика, это мистика. И разум не нужен, разум не нужен. Но это неправильно. Дух никогда не действует в обход разума. В обход разума действует только сатана. Например, мормоны, сатанинская церковь. Вот, они учат что? Как они учат говорить языками? Они говорят, сядь и отключи разум и позволь духу говорить. И они бормочат там, что они... Ну, бормочат, что им приходит в голову. Вот это безумие чистой воды. Дух никогда не действует в обход разума, запомните. Никогда. И я вам еще хочу сказать, не существует духовных людей, которые не понимают истину. Я еще раз вам хочу сказать. Некоторые говорят, сегодня все больше и больше людей приходит ко Христу от того, что они чувствуют, а не от того, что они понимают Евангелие. Это абсолютное обезумие. Никто не может прийти ко Христу, если он не понимает Евангелие. Если он не понимает себя грешником, Христа искупителем, нужду в покаянии, в обращении, никто не может прийти. Никто. Это не происходит никогда. Если кто-то приходит, то он находится в этом заблуждении, и он не прав. В общем, понятно, да, мистика – это преувеличение роли якобы духа, а на самом деле это не духа, а... Я вообще сегодня думаю, вот интересно, вообще никто не может преподать библейскую школу, если у него не будет конспекта. Более того, вы даже не можете понять, если у вас не будет конспекта. Вот так же. Но глупые люди говорят, что это бездуховно. И некоторые доходят до того, я в одной церкви был, до такой мистицизма доходит, это было в Элисте. Там один пастор сделал грех и сбежал, вот, там другого еще не было, и там какая-то такая, прислали одного человека, и вот что там было на богослужении. Это мистицизм чистой воды, это баптистская церковь. Собрание там, я не помню, в 10 или в 1, ну, в общем, во время какое-то. Все сидят, 10 минут прошло, 15, полчаса прошло. В недоумении, ну, когда же оно начнется? А этот руководящий, брат, он сидит, молчит. Кто-то встал, давайте споем. О, давайте споем, спели. Сел, 5, тишина, 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты. О, давайте споем. Еще спели, 5, тишина. Можно стих? Можно. И вот такой вот, когда все это, этот кошмар весь закончился, вот, естественно, возник вопрос. А почему у вас так? Он говорит, мы даем свободу духу. Я говорю, а не хотите ли вы программу написать? Не, вы что? Если мы напишем программу, и у нас будет все по программе, этим мы изгоним Духа Святого из церкви. И тогда у нас не будет дух действовать, и это будет просто мертвое, обрядовое какое-то. Ну, это уже я говорю слова, которые уже я интерпретирую их речь, они так не мыслят глубоко. Ну, приблизительно вот это то, что они говорят. Вот такое вот безумие. Это мистицизм. Когда люди говорят, дух действует везде, когда на самом деле это не действие духа, а их субъективный мистицизм. Свой субъективный мистицизм, свою лень, неорганизованность, хаотичность они выдают за работу духа. Но я вам скажу, а работа духа носит обратный характер. В первом стихе первой главы Библии написано, что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над землею. Об этом сказано не случайно. Многие исследователи считают, что речь идет о Духе Святом. И дальше, со второго стиха, начинается созидающая работа Бога. И вот это указание на Духа связано, скорее всего, с тем, что Дух Святой вот, очень много трудился над тем, чтобы вот эта земля безвидная, вот эта хаотичная вот эта масса стала гармоничной, красивой, структурой, планетой, на которой живут красивые люди, красивые животные, много цветов, много запахов, на которой много красивых растений, рек. Вот эта вся гармония, красота, порядок, структура – это плод работы Святого Духа. Таким образом, работу Духа узнается не по хаосу, там, где хаос, там, наоборот, Духа нет. Вот если вы приходите в церковь, а там хаос, беспорядок, люди кричат, выкрикивают, друг друга перебивают, нет порядка, нет гармонии. Это говорит о том, что в этой церкви Дух не совершает свою созидающую гармоничную работу, так? А когда вы видите везде порядок, везде любовь, везде радость, энтузиасты люди в служении, в поклонении, когда у них все стройно, все гармонично, вот тогда это работа Святого Духа. Итак, запомните, Святой Дух производит гармонию. А там, где нет Духа, там хаос.
тьма над бездной. Это действительно так.
Еще одна вещь. Смотрите, что. Когда вы видите красивых людей, красивых зверей, красивых птиц, красивые цветы, вы должны понять, что это плод работы Бога, плод работы Духа. Красивая музыка. Все гармоничное – это от Духа. И вот эта гармония общего откровения, она у нас с неверующими во многом одна и та же. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы приходите к неверующим, у них розы стоят, а розы красивые. И у вас розы стоят. Вы приходите к неверующим, а у них играет красивая гармоничная мелодия. Способен ли грешный, нечестивый человек создать что-то красивое, создать что-то без милости, благодати Божьей? Нет. Понимаете, о чем я говорю, да? И так далее. Так вот, смотрите, так как у нас и у неверующих одна общая благодать, хотя они ее во многом на грех используют, то нам, как христианам, было бы неправильно считать все гармоничное, созданное неверующими, плохим. Понимаете, о чем я говорю? Ну, скажем, неверующие построили красивое здание. Оно очень красивое, оно седьмое чудо света. Мы можем сказать, что это благодаря общей благодати и участию или даже благословению от Духа Святого, так? Потому что без Бога ничего гармоничного ж не будет, так? Мы слушаем красивую симфонию, красивую музыку, пишет человек, верующие, многие верующие писали. Или неверующие пишут симфонию красивую. Мы понимаем, что это тоже плод Святого Духа в каком-то смысле, в разумном смысле, да? Поэтому нам не нужно чуждаться и презирать общую благодать, труд Святого Духа, который также являет свою милость и в созидающем, красивом творчестве неверующих людей. Другое дело, что Дух Святой дает неверующим благодать, а неверующие очень часто всю эту красоту обращают на грех, правильно? Они строят красивые бары и так далее. И они пьют, где они дерутся, это уже другое дело. То есть, где они делают грех. Но вы должны понять, что все ровное, круглое, симметричное, красивое – это плод Божьей созидающей работы в нас, человеке. Он создал человека со способностью творить прекрасное. Эта способность не наша, не мы ее изобрели. Мы можем за это получить Нобелевскую премию, но мы должны понять, что эту премию мы должны отдать Богу, который автор всего прекрасного, всего рационального и разумного. Понятно с мистикой, да? Мистика преувеличивает роль Духа, хотя на самом деле, преувеличивая роль Духа, на самом деле под работой Духа мистики ошибочно определяет свой субъективный мистицизм, называя его работой Духа. Другая крайность – прагматизм или рационализм, когда разум превозносится так высоко, что роль Святого Духа отрицается. Прагматизм, рационализм. Например, приведу пример. Евангелист. Такие простые примеры. У меня не записаны, я их на ходу. Когда роль разума превозносится, а роль Духа унижается, уменьшается. Здесь наоборот. Роль Духа увеличивается, роль разума унижается. Здесь роль разума увеличивается, роль Духа унижается. Ну, например, смотрите. Я встречался с такими евангелистами. У них так все измеряется очень просто. Для того, чтобы обратилось, ну, их обращение, их понимание обращения, оно несколько отличается от библейского. У них под обращением имеется в виду просто выход вперед и молитва впереди. Если человек вышел вперед во время евангелистонного призыва, помолился, они его считают обращенным. Но это опять в кавычки мы берем, да? Вот они говорят, для того, чтобы обратилось 100 человек, нужно там 100 тысяч условных единиц. Для того, чтобы обратилось 200 человек, нужно 200 тысяч условных единиц. И так далее. То есть у них уже есть технологии приглашения в залы, затем, когда люди в залах находятся, у них уже отработанная система приглашения вперед для молитвы. И все это так налажено и хорошо работает много лет, что в принципе некоторые из них даже уже не молятся почти. А зачем молиться о спасении грешников, когда все работает? Даешь рекламу, люди приходят, они выходят, ты записываешь, что они обращены, деньги отработаны, получаешь новые, и так бесконечно. Вот так бесконечно такой процесс. Это, понимаете, да, преувеличение роли разума, Ну, или молятся так быстро там где-то они. Ну, в общем, нет такой там поститься, молиться, вот взывать: «Господи, пробуди веру в грешниках». В этом, в принципе, нет. В общем, этому не уделяют меньшее значение, чем своим маркетинговым технологиям, которые они применяют при этих всех программах. Что происходит? Роль разума превозносится, да? Я умный, я знаю, как собрать толпу и как сделать, чтобы они все у меня каялись и плакали. Я очень умный. Я такой умный, что я уже верю в свой ум. Ну, я, конечно, не отрицаю Бога, я, конечно, понимаю, что все делает Бог. Ну, я так долго это все делаю, что я уже, в принципе, забываю помолиться. Я знаю, что сработает. Помолюсь я, не помолюсь, я знаю, что сработает. Они придут и будут плакать, и будут каяться, и в следующий раз придут. В следующий раз будут каяться, в следующий раз будут плакать. Вот. Независимо от того, даже бывает так, люди мыслят, как я живу, живу ли я благочестиво. Благочестие уходит на второй план, да? Независимо от того, насколько я взываю к Богу. Вот это преувеличение роли. Еще опасность, например, для семинаристов, для некоторых людей. Они как бы, смотрите, они вот разработали как бы правила герменевтики. Герменевтику хорошо разработали. И они говорят: вот я знаю, как извлечь значение из этого 10 стиха. Я применю определенные правила, я применю правила грамматики, и я пойму значение текста. Это все правильно, это все хорошо, это все нужно делать. Но если вот к изучению подходишь ты просто как к математике, понимаете, о чем я говорю, да? Математика, вот есть формула, значит, я к этой формуле применяю формулу, у меня получается ответ. Независимо от того, верующий я или неверующий, ответ получается. Если точно так же я подхожу к Библии, так, вот этот текст, вот ближайший контекст, вот дальний контекст, вот значение этого слова, вот время этого глагола, вот их взаимоотношения слов в предложении, вот так я все сделал, вот вывод. Если я подхожу к этому вот чисто так, механически, без понимания того, что Слово Божие открывается нам самим Богом, Духом Святым, да, то возникает опасность как бы вот такого сухого рационализма, в котором человек думает, что он сам способен понимать Библию, если будет просто очень умным, без просвещающей работы Духа. Вот такая вот другая крайность. Понимаете, о чем я говорю? Это как бы мистицизм наоборот. Вот такие основные ереси, четыре ереси основные вот в истории есть. У них два направления. Первое связано с личностью, отрицание личности, отрицание божественности. Второе связано с взаимоотношением работы Духа с разумом человека. Мистицизм, разум не нужен. Прагматизм, Дух не нужен. Нужен только разум. Давайте бегло посмотрим на то, как это все вот в истории развивалось. Ранний период церкви. Ранний период церкви. О Святом Духе говорилось очень мало. Одной из ранних тем было представление о Святом Духе как о направляющей силе, которая произвела Библию и Слово Божие. То есть в ранний период церкви о Духе говорилось в контексте написания Писания и завершенности канона. Завершенности канона уже чуть позже стали говорить. В общем, о Духе говорилось в контексте Писания. В ранний период были как положительное, вот, так и отрицательное. Положительное было то, что считалось, что содержание Библии существует, записано через особую деятельность Духа. Считалось, что Писание не содержит ничего ошибочного или личного, потому что написано Духом. Считалось, что авторы находились под влиянием Духа во время своей работы по написанию Библии. Вот это было положительное, что Писание рассматривалось как плод Святого Духа. Что же было отрицательным? А отрицательным было вот что. Некоторые считали, что и здесь они уходили в сторону мистицизма. Некоторые считали, что Дух захватывал человека до такой степени, что человек терял контроль над собой даже. Что человек терял контроль над пониманием того, что он делает. И он просто как робот механически, захваченный Духом, сидел, писал 1 Петра, 2 Коринфянам, 1 Коринфянам. Понимаете, да? То есть, это вот как бы роль разума человеческого унижалась, а роль Духа увеличивалась. Например, был такой апологет Афиногор, он описывал пророков в состоянии экстаза. когда в них дышал Дух Святой. Якобы авторы Писания не контролировали себя, находились под воздействием Духа и бездумно записывали слова, диктуемые Духом. Вот это было какие-то плохие такие, плохой оттенок. Конечно, далеко не все придерживались таких взглядов. Например, уже вот во времена Августина большинство отцов церкви либо высказывались иначе. Они говорили на эту тему осторожно и тщательно избегали определений, которые бы описывали роль человеческих авторов как пассивную и неосознанную. Мы понимаем, это вообще тайна. Когда Павел писал Коринфянам, они его, говоря уж совсем по-простому, достали. Они ему столько зла сделали, столько боли. И он наполнен этой болью. Со слезами, говорит, слезы капали с его глаз. Он там диктовал, вот, и записывали эти слова. Это было его отношение с Коринфянами. Он все понимал, он знал людей, он писал. Послание к Тимофею, он даже имена конкретные называет, да? Того или того, берегись этих людей. А некоторые говорят, что имена вообще нельзя называть. А Павел назвал. Короче говоря, это была его боль. Это было его послание. Но всем этим руководил Дух Святой. Не игнорируя разум Павла, правда? Не игнорируя разум Павла. Но в то же самое время, руководя всеми этими процессами, это тайна провидения. Как Бог в своем разуме руководит всеми процессами, не насилуя волю человека, не выключая разум человека, но контролируя все. К концу II века возрастает внимание к божественности Святого Духа. Положительное во взглядах на личность Святого Духа в этот период было то, что некоторые богословы утверждали божественность Духа. Утверждали вот против этой ереси, утверждали божественность Духа. Климент Римский соединил три лица Троицы в клятве, доколе Бог жив, Господь жив и Дух Святой жив. Он же задал вопрос, разве у нас не один Бог, не один Христос и не один Дух благодати, изливающийся на нас? Тертуллиан называл Святого Духа Богом, подчеркивая, что у Сына и Духа такая же сущность, какая у Отца. Отрицательное во взглядах на личность Святого Духа в этот период было либо отрицание божественности Святого Духа, его равенства Отцу и Сыну, либо вообще отрицание того факта, что Дух Святой является личностью. Также вот в ранний период были еретики, которые утверждали, что Дух не является личностью или что Дух не является Богом. Например, у Павла Самосадского находим учение о том, что Духом называли просто благодать, которую Бог излил на апостолов. Это отрицание личности Духа. Ириней во II веке рассматривал Духа практически как свойство Бога, выражающее его божественную мудрость. Это тоже атака против Духа как личности. Ориген в своих работах атаковал порой даже божественность Духа, хотя весьма двусмысленно. Не так вот однозначно. Он утверждал, что Дух – самое почитаемое из всех существ, вызванных к жизни Отцом через Христа. Хотя Ориген вроде бы и признавал Троицу, вот я же говорю, весьма двусмысленно. Тем не менее он говорил о подчинении Сына и Духа Отцу, которое происходит в такой мере, если не в большей, в какой они превосходят мир и обычных существ. Вот такие были взгляды. Четвертый и пятый век известны христологическими спорами. Это в основном спор против ереси ариан, которые утверждали, что Христос не является Богом. И, как вы знаете, церковь осудила арианство как ересь и утвердила еще раз, что Христос является Богом, как это написано в Писании. Но что интересно, утвердив божественность Христа, одновременно с этим или параллельно с этим, церковь, по сути, утвердила божественность Святого Духа. Потому что ариане отрицали Троицу, они отрицали не только божественность Сына, но и божественность Духа. Поэтому, когда была утверждена в этом споре истина о Боге Сыне утвердилась очень хорошо, то параллельно с этим, как результат этого, интересно что, да, результат, Дух свидетельствует о Сыне. Поэтому вот когда о Сыне и утвердилось, тогда и как результат этого утвердилась истина о том, что Дух, Бог, это было таким толчком, указывающим на Духа как на Бога. Афанасий много провозглашал учение о полной единосущности Духа с Отцом и Сыном. В средние века, очень интересно, в средние века произошло разделение Западной и Восточной Церкви. Скажем, церковь на Западную и Восточную, наверное, так сказать правильно. И что интересно, официально считается, что причина этого разделения является пневматология, учение о Святом Духе. И дальше Западная Церковь стала называться католической, а Восточная – православной. В чем же была суть богословского спора? Вот в чем. Западная Церковь говорила, что Дух исходит от Отца и Сына. Дух послал Отец и Сын, исходит от Отца и Сына. А Восточная Церковь говорила, что исходит только от Отца. По оценке многих евангельских богословов, суть спора глупейшая. Как говорится, не стоит выеденного яйца. И то, что разделение произошло из-за такого второстепенного вопроса, это свидетельствует о том, что лидеры разделившихся церквей были в лучшем случае очень духовно незрелыми. Во всех этих шапках, мантиях, со всеми этими украшениями они были либо неверующими, либо младенцами. Потому что духовно зрелые люди никогда бы не стали разделяться из-за такого второстепенного вопроса. Что же об этом говорит Писание? Мы можем взглянуть на Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 16-19. Иисус говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает, а вы знаете, ибо он с вами пребудет и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Так все-таки, кто же был прав в этом споре? Ну, одно хорошее такое определение. Дух Святой снизошел от Отца, как было обещано Христом. То, что мы прочитали, это вот так, да? Мы должны быть библейскими, мы должны держаться текста. Текст Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он пошлет вам Святого Духа». Так? Значит, Дух Святой сошел от Отца, как было обещано Христом, как Он и просил Отца. Таким образом, в каком-то смысле, это даже ближе вот к этой точке зрения. Вот то, что мы прочитали, это ближе к этой точке зрения. Сын умоляет Отца о том, чтобы пошло Духа. И к этой точке зрения это дальше, когда только один Отец, и здесь нет вообще роли Сына, который умоляет Отца, чтобы послал Дух. Так? Ну, это... Я же еще раз говорю, вопрос практического применения богословы, философы пытались. Они же разделились из-за этого. Им же теперь нужно оправдать, что это очень важно. Они, кстати, до сих пор не хотят объединиться и считают, что вот это же главный вопрос. А практического применения у этого учения нет. И они писали, пытались найти там, ну, разумного ничего не нашли. То есть это учение, ну, незначительный вопрос. Да, в 16 главе 7 стих написано, что Иисус пошлет. Да, действительно. Давайте прочитаем этот стих. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот еще одно доказательство того, что вот эта точка зрения, она более соответствует учению Писания. Иисус говорит: «Я пошлю Духа, а я и Отец одно», да. Это, я же говорю, спор, который, ну, если бы у нас кто-то поспорил в церкви, я бы сказал, что это очень и так сильно, что я сказал: «Я уйду из этой церкви, потому что они считают, что только от Отца и Сына». Я бы сказал, это очень глупо, это очень-очень неразумно, очень незрело, очень-очень недалеко. Хорошо. Реформация. Давайте немножечко взглянем на реформацию. 16 век. Это прекрасное время. Но жить в него бы я бы не очень хотел, потому что, скорее всего, меня бы убили. Прекрасное время, чтобы читать о нем. Реформация не принесла никаких существенных изменений в ортодоксальное учение о Святом Духе. Лютер, касаясь вопросов о Святом Духе, полностью соответствовал идеям Августина. Он учил о излиянии любви Святым Духом в сердцах верующих. Он учил о борьбе Святого Духа с греховной природой верующего. Кальвин тоже не отклонился ни на йоту от ортодоксального учения церкви о Святом Духе, однако Кальвин не противоречия учению церкви, а скорее, наверное, его дополняя, уточняя, внес два замечательнейших уточнения, о которых я с огромной радостью хочу вам сказать. Два замечательных уточнения, которые внес Кальвин. Первое уточнение. Вера в богодухновенность Библии основана на внутреннем свидетельстве Духа. Как вам это нравится? Это замечательно. Почему мы верим, что Библия – это Слово Божие, в конце концов? Когда нам снимают фильмы «Код да Винчи», пишут книги, когда целая страна работала и доказывала, что здесь полно противоречий, полно ошибок, когда либеральные богословы, люди, называя себя христианами, просто превращают Библию в ничто. Почему мы верим в то, что Библия богодухновенна? Ну, кто-то скажет, ну, я прочитал книгу Джоша Макдауэлла «Не просто плотник», и там есть очень сильные аргументы, и там, я читал мнение археологов, и археологи говорят, что там они нашли и так далее. Почему мы верим? Потому что Дух Святой в момент возрождения сверхъестественным образом вселяет в сердца верующих глубокую убежденность в том, что эта книга – Слово Божие. Вот почему мы верим. Поэтому, когда вы хотите кому-то рассказать о том, что Библия – Слово Божие, что это истина, что этой книге нужно верить, начните с Евангелия. Пока человек не возродится, он будет смеяться над историческими, археологическими, астрономическими, математическими, какими хотите фактами, будет над ними смеяться. А когда он возродится, он даже сильно в них и нуждаться не будет. А если будет их читать, будет говорить, ну все же понятно написано. И что они не верят? Ну так же. То есть проблема, люди не верят в Библию не из-за того, что мало книг написано с рациональной точки зрения, доказывающей ее подлинность. Если сейчас все книги, которые написаны за историю, в дом молитвы, они не вместятся в наш. И можно посадить атеиста, привязать его, и 250 часов излагать ему эти факты. И в конце, если Бог у него родит, спросить его, веришь ли ты, что это Слово Божие? Скажет, нет. Потому что вера в богодухновенность – это то, что приходит от Духа с возрождением. Я верю, что Библия – Слово Божие. Я почти не читал никаких научных доказательств. Ну, очень мало. Я знаком с основными там взглядами, с основными направлениями. Но сказать, чтобы я зачитывался научными... Мне это неинтересно. Неинтересно. Но это для меня, это, знаете, как... Это все равно, что доказывать, что Земля круглая. Читать труды один на круглое, потом другой, потом третий. Это скучный материал. Так и здесь. Так как Дух нас просветил, и мы убеждены, что это Слово Божие. Нам не нужны какие-то данные научные. Ну, мы рады, что они есть, конечно, мы рады. Но если бы их не было, мы бы все равно верили, правильно? Вот это первое дополнение, которое внес Кальвин. Вера в богодухновенность основывается на внутреннем свидетельстве Святого Духа в сердцах верующих. Второе. Ожидание, ну, это даже не дополнение, это как бы такое разъяснение, наверное. Замечание. Второе замечание, у меня здесь в конспекте, замечание. Ожидание новых откровений Духа вне Писания, заблуждение. Дух говорит только через Писание. Это против мистицизма. Смотрите, очень просто. Автор Библии Дух, да? Он написал эту книгу. Он все, что хотел сказать, сказал в этой книге. И после этого он перестал говорить. И сегодня Дух не говорит никак, кроме как только через эту книгу. И если бы он говорил как-то иначе, как нам сегодня рассказывают многие культы, то это... означало бы, что Дух противоречит сам себе. Приходят харизматы и говорят, что Христос 3 дня страдал в аду. Как ты это знаешь? Дух открыл. А Библия говорит, что это неправда. Ну, страдал только на кресте, и страдания закончились. Так, да? Библия говорит, что это неправда. Я спрашиваю, кто написал Библию? Дух Святой. Кто тебе открыл это? Дух Святой. У кого проблема? У меня или тут, или у тебя проблема? Или у Духа? 3 варианта. Либо здесь проблема, либо у тебя, либо Дух, он противоречит сам себе. Таким образом, проблема у него, конечно. Вот. Дух говорит только через Писание. Все, что он хотел сказать, он сказал в Писании, и после этого он перестал говорить. Все остальные, сколько я встречал людей, они раздуваются от религиозной гордости, как сказано в послании к Колоссянам. И они, мне многие говорили, ну ты, конечно, верующий, снисходительно. Но ты такой какой-то очень узкий человек. Потому что ты вот все время вот мне цитируешь, показываешь, написано. Ты как бы духа ограничиваешь. У тебя дух какой-то маленький, он ограничен Библией. А у меня дух действует везде. Один говорит, я видел духа под виноградом. Ну, там и все такое. Я говорю, а как вообще духа можно видеть? Ну, он в образе Христа мне предстал. Но жизни этих людей, разрушенные, разбитые жизни, наполнены глупостью, грехом. И я говорю, если бы дух сегодня бы и говорил что-то, то он бы говорил бы самым благочестивым людям. Но он бы даже этого не делал, потому что тогда бы он противоречил Библии. Так что дух говорит только через Писание. Хорошо, мы прошли, проехали Кальвина. Его невозможно быстро пройти. Но мы прошли, идем дальше. Еще какие были взгляды? Джон Уэсли, слышали такого евангелиста, очень деятельный евангелист, много проехал, написал и сказал. Так вот, при всех его заслугах, в учении о Духе Святом он сделал большой вред церкви, скажем так. Он изобрел учение о двойном вот таком вот переживании. То есть смотрите, что он говорил, что вот здесь вот происходит спасение, а потом резко каким-то сверхъестественным образом происходит скачок, человек резко возрастает и становится духовно зрелым, и он больше не грешит. Он, кстати, считал, что он сам не грешит. Некоторые евангелисты считали его неверующим. Он был, кстати, крайне армянин. Это то, что меня утешает. Вот. И он придумал вот это учение о духовном скачке. Дальше, начало 20 века, эту идею подхватили пятидесятники. И они говорили, да, ты спасен, а потом дух на тебя влияет, и ты, но только уже не грешишь, это слишком жестко, а языками говоришь. Ну, понимаете, да? Вот такая вот ситуация здесь с Джоном Уэсли, нехорошая вышла. Дальше 18 и 19 век. Интерес церкви к Святому Духу надолго упал. Это было связано с появлением нескольких движений, считающих работу Духа ненужной или неправдоподобной. То есть вот в этот период церковь склонилась вот к этому заблуждению, к рационализму, когда разум был преувеличен, а работа Духа была унижена. Например, протестантская схоластика, связанная с трудами Меланхтона, рассматривала веру как правильное учение. Основание авторитета Писания видело только в слове без духа. Человек рассматривал рост как результат верного пребывания в слове и роль духа как разъясняющего слова, дающего понимание в слове, была унижена. Также рационализм, здесь можно отметить, ввел человеческий разум в ранг наивысшего авторитета. Все, что нельзя доказать при помощи человеческого разума в Библии, отрицалось. Это обязательно. Все, что нельзя доказать при помощи разума, этого нет. Бог триедин? Триедин. Един в трех лицах. Так три или один? С точки зрения математики это недоказуемо. Рационального мышления это недоказуемо. Значит, это неправильно. И вот такой рациональный взгляд люди везде. Вы говорите, что у Бога есть план, да? Есть у Бога план. И человек ответственный. Вы можете это абсолютно соединить? Нет, значит, это неправильно. И так далее. Рационализм. В результате учения о сверхъестественной работе духа чаще всего не бралось во внимание. Ну и третий здесь момент нужно отметить. Романтизм. Это, скорее всего, вот сюда теперь пошли. Мистицизм. Хотя романтизм основное внимание уделял духовной сфере в противовес интеллектуальной, тем не менее рост влияния романтизма, смешавшись, скажем так, с религией, сместило акцент с доктрин на чувства. Это стало приводить к отказу от учений как таковых. Учение о духе также стало жертвой этого. Я думаю, что романтизм, такое красивое слово, но в каком-то смысле это влияние даже вот видно в наши дни. И к этому заблуждению склонны православные, например, и баптисты, которые русские во многом, в некотором им подражают. Что я имею в виду? То есть очень важно, что ты чувствуешь, переживаешь. Конечно, харизматики, пятидесятники, ясно. Чувствуешь, переживаешь. Но вообще в русском народе есть такая нелюбовь к ясному библейскому вероучению. Понимаете, о чем я говорю? То есть если ты можешь библейски сформулировать свои богословские взгляды, это не духовно. Это есть изгнание духа. А если твои взгляды размыты, не ясны, вот это и есть нахождение под воздействием духа. Где-то больше похоже на другое воздействие. В конце 19 века, в начале 20-го, учение о Духе Святом, правда, в искаженном виде, выходит на первое место. А вот 20 век уже и по наше время опять учение о Духе Святом выходит на первое место в истории церкви. В 1896 году в Северной Каролине были отмечены первые случаи говорения на языках. Чарльз Пархин руководил маленькой библейской школой. Я хочу сказать, друзья, библейские школы оказали громаднейшее влияние на историю церкви. При своей такой незаметности, да, там 15 студентов учатся, 20, там, влияние на историю церкви велико. И вот даже, смотрите, неправильная библейская школа, чем это опасно, послушайте. Пархин руководил маленькой библейской школой, дал задание своим студентам поразмыслить на тему о крещении Святым Духом, а сам отлучился куда-то недалеко. Разве можно ненаученным студентам дать поразмыслить на такую сложную тему и исчезнуть? Смотрите, к чему это привело. Когда он вернулся, студенты единодушно решили, что после возрождения должно быть крещение Святым Духом. Возрождение, а потом крещение Святым Духом. Возрождение, а потом крещение. Но они решили. Ну, так решили студенты. И они еще решили, что это крещение должно сопровождаться говорением на языках. 1 января 1901 года студентка Агнеса Азман попросила Пархима возложить на нее руки и помолиться. После молитвы она заговорила языками, так как Дух Святой якобы сошел на нее. Еще и женщины, вы видите, всегда связано с женщинами, когда они начинают руководить. Все лжеучения. Когда женщина начинает руководить в духовной сфере, это страшное дело. Преподаватель послушал студентку. Мы знаем ее имя. Но самое главное, начало пятидесятнического движения произошло в Лос-Анджелесе, в бывшей методистской церкви на улице Азуза-стрит. Это движение назвали впоследствии Азузским. После этого пятидесятничество распространилось по всему миру. Но это еще не все. До этого в истории церкви время от времени возникали... Вот смотрите, это, ну, скажем так, 19 веков спустя, да? 19 век в основном, 20 век. Прошло много лет. До этого периода языками не говорили. Нет случаев, чтобы говорили 18-е начало, 17-е, 16-е, 15-е, 14-е, 13-е, 12-е, 11-е, 10-е, 9-е, 8-е, 7-й, 6-й, 5-й, 4-й, там вот где-то группы были, 3-й, 1-й, 2-й вот было как-то. А все, не было, много-много лет не было. Не было, и вдруг они появились. Но были группы, которые говорили языками, были группы, которые говорили 10-й, 9-й, 7-й, были. Но эти все группы были еретическими абсолютно. Это было просто ересь. Ну, например, был такой во 2-м веке, был такой Монтан, который говорил на языках и пророчествовал. Он пророчествовал о скором втором пришествии Христа. Ну, какой бы сейчас он был лидер. Но он оказался лжепророком, так его пророчество не сбылось. Он был лжепророком. Значит, не Бог его послал, да? И он уже был в Ветхом Завете побить камнями. В Новом Завете просто отлучить от церкви. Так что были группы, говорящие языками, но они были еретическими. Но здесь же в 20 веке, вот в начале 20 века, появились группы, которые говорили языками, но не были ярко выраженными еретиками, такими грубыми еретиками. Вот в чем проблема возникла. Хотя многие, некоторые из этих групп, они пришли к серьезным ересям. В середине 20 века появляются неопятидесятнические группы или харизматические. Это движение захватывает разные группы в церкви и деноминации, епископальные, лютеранские и даже католические. Сегодня, смотрите, 50 с небольшим лет прошло. Как вы думаете, сколько человек относит себя к харизматическому движению? 500 миллионов. 500 миллионов. Это моя оценка, одна из причин популярности харизматического движения. Конечно, там у них ужасные вещи, богословие – это что-то бездуховное. Одна из причин популярности харизматического движения состоит в том, что они делают большой акцент на чувства. Чувства важны. Когда человеку приятно, что-то он почувствовал приятно, особенно несчастные женщины, вот, которые делают на это еще больше акцент. Люди и так-то делают чрезмерно, а женщины... И она почувствовала приятно, она хочет еще пойти почувствовать, и еще. И они чувствуют в этих группах
где они там все эти, все на чувствах построены, у них есть там приятные ощущения, поэтому они вновь туда идут, и вновь, и вновь, и вновь. И какую-то нотку энтузиазма это все-таки привнесло в церковь. С этой ноткой энтузиазма было принесено столько плохого, что оно, наверное, перечеркивает какие-то, даже если минимальные положительные моменты. Таким образом, харизматическое движение – это подмена. Смотрите, а хочет ли Бог, чтобы мы чувствовали здесь хорошо? Хочет. Бог хочет, чтобы у нас были глубокие чувства к Нему. Но глубокие чувства к Богу, святые чувства – это плод верного богословия, верной теологии. Вот что хочет Бог. Харизматическое движение убрало верную теологию, и на неверной теологии, не абсолютно на неверной, а убрало многие элементы верной теологии. Ну, по многим вопросам оно осталось. Оставалось еще тогда. Сейчас уже они все дальше уходят. В принципе, в контексте ортодоксального христианского учения вот, они убрали верную теологию, поэтому они производят чувства. Чувства сильные, чувства яркие, но эти чувства нельзя называть святыми чувствами. Поэтому они живут как комар один день, как светлячок. Загорелся и погас. Вот такая проблема. Но если у вас есть верное понимание Бога, особенно верное понимание суверенности Бога, понимание поклонения, то ваши чувства любви ко Христу будут длиться десятилетиями и развиваться. Развиваться, и будете радоваться Богу. Если вы харизмат, вы пришли из баптистской церкви какой-нибудь, такой унылой, там все такие мрачные, сумрак, ночью уж покрылся ты сегодня, не молился, что-то такое угрюмое, такие бабушки, которые считают улыбку равно грехом прелюбодеяния. И ты пришел из этой такой системы, такой задавленный, такой замученный, и ты пришел, тут все радуются, поют ты действительно, и там не было богословия нормального, и тут нету, так тут хоть хлопают, смеются, веселятся. Там ты с ума от скуки сходил, а тут ты будешь сходить с ума от неверной радости, которую они построили на правильном богословии. Вот такие вот дела. Поэтому, я думаю, евангельские церкви нашей страны и по всему миру были захвачены этими идеями. Итак, в заключение подведем итог. Мы поговорили о значении этого учения, о трудностях и сделали обзор. Самое главное запомните. Ереси в отношении Святого Духа всего четыре. Все остальные ереси являются повторением их, либо их комбинацией. Аминь. Сделаем перерыв.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!